Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология. Специальное интервью». Сегодня наш специальный гость Михаил Кручихин, эксперт нефтегазовой отрасли. Михаил, добрый день, рад вас видеть.
Добрый день.
А и Б сидели на трубе, а упало, Б пропало, что осталось на трубе? Собственно, я хочу поговорить, начать наш разговор с того, что осталось на трубе, на нефтегазовой трубе. Потому что, ну, собственно, мы с вами не раз говорили, в том числе в наших эфирах, о том, что... Россия жизненным образом зависима от нефтегазового экспорта, собственно, да, это, ну, как Маккейн говорил, бензоколонка с ракетами, да. Собственно, Россия была большим политическим образованием, сидящим на трубе. И всегда мы думали, а что произойдет, если эту трубу сейчас перекроют. После года войны, фактически, Россия под санкциями, но как-то страна продолжается и даже получает что-то. Вот что произошло? Почему перекрытие вот этой вот трубы на Запад, и, кстати, произошло ли оно целиком, не привело к краху России?
Ну, трубы нефтяные, трубы газовые.
Да.
Труба нефтяная, она осталась, самое главное, это в Китай идет труба. Это маршрут ВСТО, Восточная Сибирь, да. Тихий океан. Вот туда основная нефть, которая в Китаю предназначается, она идет. Еще есть небольшой транзитный маршрут через Казахстан. Там всего 10 миллионов тонн в год Роснефть отправляет. А и Китай еще немножко борем получает. Ну, не так много. На Запад осталась дружба, которую на севере уже перекрыли, нефтяная труба «Дружба». Польша и Германия фактически никакой нефти не получают, а осталось немножко на три стороны. Венгрия, Чехия и Словакия. Это южная ветка.
А на Австрию не идет?
Нет, нефть не идет на Австрию.
А что идет на Австрию? Я вот в Австрии мне говорят, что вот мы
газ.
А, то есть газ на Австрию продолжается. А она что, по территории Украины идет?
Да, да, идет.
Вот это у меня в голове не помещается. Россия воюет с Украиной, но прокачивает через ее территорию газ,
нефть и газ,
и Украина получает транзитные деньги, за которые она закупает оружие и стреляет по России.
Да, и еще...
Это
и...
как?
Но у Украины есть обязательства перед иностранными компаниями, перед европейскими. Чтобы туда поступали и газ, и нефть бесперебойно. И Украина вот все свои контрактные обязательства выполняет.
И Россия не стреляет по так, чтобы...
Она не стреляет по этим трубам, ни по нефтяным, ни по газовым. Когда случайно попадает, то украинские операторы устраняют эту неприятность как можно быстрее, чтобы выполнить свои обязательства перед европейцами.
Война войной, а газ по расписанию.
Да. Вот когда удалось нарушить это было так. Вот газ входил на территорию Украины по двум главным маршрутам. Вот была Сохрановка такая вот на границе, и вдруг Сохрановка перестала работать по этой трубе, газ через Украину перестал идти. А в чем дело? Оказалось, что там оккупированная территория, и украинский оператор этих сетей, он не может ни проконтролировать объемы, куда они идут, ни технически все дела, он лишен доступа к этому. Он говорит, я не могу там получать по этому маршруту. Все, это форс-мажор, действительно форс-мажор. Остался один маршрут. Один маршрут такой. Европейцы говорят, ну давайте нам газ, вы же обещали там по контракту. А «Газпром» обещал через украинскую территорию прокачивать 167 миллионов кубометров в сутки. Вот качает, вчера был, например, 40. То есть 167 и 40 – это гигантская разница. Едва-едва хватает. Как ни странно, основной клиент там сидит – это Приднестровье, которое неизвестно, платит деньги России или не платит деньги России. Немножко вот доставалось Молдове, но она сейчас, по-моему, вообще не получает газа. А чуточку Австрии и чуточку Италии доставалось газа по этому маршруту. Словакия сидела там на этом газе. Но сейчас, в общем-то, и Словакия тоже перестает этим пользоваться.
Но это прекратится, этот маршрут? Или это до исполнения контрактов война будет продолжаться, и нефть и газ будут качаться?
А контракты не исполняются. Это значит, что иностранные компании, которые перестали получать газ из России по контракту, сколько положено, они подают на «Газпром» в арбитражный суд. И там уже, по-моему, где-то 21 миллиард евро накопилось долга, что «Газпром» должен им компенсировать каким-то образом нарушение контракта. То есть, когда у нас говорят, да, даже вполне приличные люди из экономистов говорят, вот иностранные компании отказались получать российский газ. Никто не отказывался. Не было ни бойкота, ни эмбарго, ни запретов, ни санкций. Газ, ради бога, ребят, давайте газ. Это была взаимозависимость. Россия получала деньги, ну, бог знает что, с Запада. много что с Запада. Да. А они получали надежный источник газа, и все гордились тем, что вот мы работаем с «Газпромом», смотрите, какие они надежные. Из-за этого Германия, например, она стала закрывать свои атомные станции, она поставила крест, когда-то поставила крест на терминалах по приему сжиженного газа. Ой, у нас «Газпром» есть, говорили там Меркель и ее друзья.
Ну, это мы помним, да, политика, да, Меркель. И, да, значит, за этот год удалось полностью перестроить эту систему, ну, вот когда, в зависимости от российской
трубы. Как только началась война, стали считать, а кто может обойтись без российского газа? Оценки были такие, к 27-му году. Вот Италия прямо сказала, до 27-го года у нас нет возможности чем-то заменить российский газ. Бабах, к концу 22-го года все заменили. Ну, практически там осталось немножко. Можно было бы и без этого обойтись.
За счет чего? Средиземноморский газ?
Нет, нет. Значит, во-первых, это немножко усилился поток газа из Норвегии. Они даже перестали газ закачивать в скважины, чтобы нефть оттуда вытеснять, и этот газ пускали в Европу столько, сколько можно. Второе – это экономия. Все кричали, извините, без российского газа у вас вот такая-то отрасль загнется, сталелитейная, стекольная, там, строительная, бог знает еще чуть-чуть. А они существуют нормально. Во-первых, это энергоэкономия, энергоэффективность. Затем стали, ну хорошо, временно мы приостановим свое движение к зеленой энергетике, хотя ускорили, солнце, ветер, вот это движение ускорили. Да. Давайте-ка мы временно вернемся к углю.
Уголь начали.
Вернулись,
да,
к генерации электроэнергии углем. И очень что стало важным, стали строить новые терминалы, расширять старый терминал по приему сжиженного.
Сжиженного. А жижный откуда идет?
А жижный идет со всего мира. Потому что где его трейдер купит?
Ну, да.
На Тринидаде он его купит, в Катаре купит, в США, там, на Ямальском полуострове купит. Все равно, он уже к трейдеру принадлежит, этот жижный.
Там себестоимость и доставка очень мала.
А вот тут получился фокус. Вести, когда, да? Когда Европа поняла, что у нее может не хватить газа на зимний период еще вот в конце 22-го года, что сделали? Стали задирать цену, чтобы этот газ переманить в Азии. И вот тогда газ взлетел. Вот был такой период, когда цена на газа была...
Ну, я помню, 3000 долларов до 3000
было,
доходило.
Было, было,
да,
было. То есть вот, вот это вот все. Почему? Надо было перебить у конкурентов газ. И газ пришел в Европу. Они поднатужились, да, потеряли на цене на электроэнергию, да, на цене на газ. Но они сказали, ребята, свобода стоит дороже.
Вот. Им за счет вот этой высокой цены удалось переориентировать, да, азиатские газовые потоки на Европу.
На Европу.
Сейчас уже поток налажен, и цены...
И цены обвалились вот до военного уровня, совершенно спокойная цена, что в Азии, что в Европе, из сжиженного газа больше, чем достаточно.
И больше таких скачков, наверное, не предвидится.
Ну, пока в этом году и в следующем году я смотрю, сколько газа делают, сжиженного природного газа, сколько поступает на рынок, ну, не предвидится. Нету такого потребления, чтобы кризис возник.
А что с газом? С «Газпромом» последние новости, ну, во-первых, там дивиденд не выплачивает. Вообще компания вроде как там к банкротству, ну, когда... идет, который, помните, как обещали, там миллиард триллиона, ну, будет, ну, стоить, ну, да?
Да, конечно,
самая большая,
конечно,
капитализация компании, да, мира.
Да. Ну, триллион, это в тот момент 300 стоило миллиардов, а потом он сказал, будет триллион. Ничего не получилось, конечно, потому что «Газпром» – это не просто коммерческая компания. Да, она пыталась работать как коммерческая компания, значит, завоевывала себе новые рыночные ниши, а потом сверху поступил приказ. Все, давайте поджимайте Европу, сокращайте поставки газа в Европу, заморозим ее. Они приползут к нам на коленках, отменят все санкции, перестанут поддерживать Украину, и все будет замечательно. А не получилось. То есть по воле российского руководства «Газпром» перестал быть коммерческой компанией. Если в России за первые 4 месяца вот этого года обвалилась добыча газа всего на 10%, у «Газпрома» на 18%. То есть это самый выгодный его, ну, как бы бизнес по продаже газа европейцам. Он все, он исчез. И «Газпром» ведь закрывал не только так. Он переставал, вот сокращал поставки. Некоторые трубы просто перекрывал. Например, вот Путин тут сказал, вот поляки перекрыли трубу, а мы, значит, готовы по маршруту Ямал-Европа через Беларусь, Польшу в Германию качать. Нет, это российское правительство объявило контрсанкции против оператора польского участка. Естественно, перекрыло движение газа по этому участку. То есть все это наоборот. Потому что когда президент об этом говорит, он неправду говорит.
А газ, обвалилась добыча газа, это как бы вещь, она туда и обратно? Если уменьшается добыча газа, можно законсервировать и потом раз консервировать?
Но его просто некуда стало девать, потому что вот поджарить.
Его в факелах сжигают?
Нет, нет, нет.
Газ, можно газовую, закрыть
большинство газовых скважин можно перекрывать.
Нефтяные
там сложнее, потому что с нефтяными у нас большая часть нефтяных скважин расположена за полярным кругом, в вечной мерзлоте. Если оттуда перекрывать что-то, то там происходит такой процесс, как запарафинивание.
Да, да, да.
Сжимаются вот это все, нарастает на стенках. Потом это проще бурить новую скважину, чем вот эту метанолом.
Хорошо. Резюмируя эту часть нашего разговора, в абсолютных цифрах каковы потери России, скажем, в мировом энергобалансе? И действительно ли как бы подорван один из столпов вот этой системы нефтегазовой? Или все-таки он остался за счет переброски экспорта в Азию?
А мир ничего не потерял, как выяснилось. То есть газа в мире достаточно. Вот добычи газа, сжижения газа для того, чтобы удовлетворять все потребности. Публика, Европа поднапряглась из-за этого. Но оказалось, что и не нужен российский газ таким образом. Путин объявил, мы сейчас будем его в Китай перебрасывать. Он забыл две очень важные вещи. Для того, чтобы построить трубу, примерно равную там на 50 миллиардов кубометров в Китай, нужно, по моим подсчетам, от 10 до 12 лет. То есть сейчас он никуда ничего не перебросит. Это первое. А второе, китайцы до сих пор согласия на эту трубу не давали. А без согласия Китая куда ее строить?
Хорошо, в абсолютных цифрах, насколько упало, производство энергоресурсов в России и насколько упала выручка и роль газа и нефти в российском бюджете?
По газу мы сказали.
Доходе.
А интересно, что по нефти засекретили. Вот с 1 марта засекречили все данные о добыче нефти. Но люди, которые работают с Россией в ОПЕК+. ОПЕК+.
Да.
Они говорят, ребята, вы должны нам сообщить, как вы выполняете квоту.
Ну да, ОПЕК то есть, без этого не может.
Да, не добираете или перебираете свою квоту. Что-то надо такое делать. В России объявили, мы сократили добычу газа, добычу нефти.
Да.
Вот настолько-то. И вдруг выясняется, что добычу-то не очень сократили. У нас, когда говорят, что должны работать санкции, почему-то все думают, что это по объему нефти, которая идет на внешний рынок. А это нет. Как раз санкции были исправлены. Сначала решили, действительно, без российской нефти мир должен обойтись. А потом говорят, а почему? Давайте лишим Россию доходов от этой нефти, а не объемов этой нефти. И Россия фактически сохранила экспорт, объем экспорта нефти, который идет, то же самое.
Но в стоимостном выражении?
Но считаются налоги за эту нефть с таможенной цены. А таможенная цена, это условно говоря, там с вариациями, это цена нефти, которую отгрузили в танкер в российском порту. Она маленькая. И нефтяные компании, они такие хитрые, что они стараются, чтобы эта нефть стоила как можно дешевле.
Да.
Почему им налоги надо с нее платить с этой цены? А дальше происходит следующее. Они продают эту нефть, конечно, не в Африку, не куда-нибудь, не в Индию, а продают компании-трейдеру, которая принадлежит самой нефтяной компании, но зарегистрирована за границей, поэтому деньги получают там, и деньги эти в Россию не возвращаются. И бюджет, санкция сработала. А дальше говорят, смотрите, как нехорошо, там какой-то теневой флот, какая-то перегрузка из танкеров,
нефти.
Кого это вообще должно волновать, потому что санкции, все, сработало. Дальше уже не говорите никаких.
Хорошо, в абсолютных цифрах Россия лишается этой подушки нефтегазовой для ведения войны.
Считать надо не объемы, а деньги.
Да.
А что такое по деньгам? 4 месяца прошло с начала года. России доходы от нефти и газа потеряли 52%. Ровно наполовину упали.
По сравнению с 22-м годом?
По сравнению с довоенным периодом.
С довоенным
периодом. В целом федеральный бюджет России больше 34%, по-моему. 34% потерял. Вот эффект санкций. А не то, что там кто-то из танкера в танкер нефть стал переливать.
Россия потеряла роль ведущей энергетической державы? Если, допустим, война закончится, Россия признает свое поражение, уходит там отовсюду, меняется режим в Москве. Россия может вернуться на мировой нефтегазовый рынок после тех потерь, которые она понесла в 2022-2023 году?
Я думаю, будет очень трудно. Отчасти Россия может вернуться. Прежде всего, если посмотреть на нефтяную отрасль, то возвращаться будет очень трудно. Санкции не сразу исчезнут, это раз. Второе, мы посмотрели в балансе спроса и предложения. Сейчас есть навес предложения над спросом. И даже какая-то часть, если российской нефти, она уйдет, да, она там эмоционально повлияет на рынок, но потом, когда посмотрят, нефти-то вполне достаточно в мире, тот же ОПЕК посмотрит, вот они сейчас с Россией ругаются, там немножко споры у них есть, посмотрят, ребят, мы можем обойтись без российской нефти, это первое. Второе, происходит вот такое замечательное явление, когда российские нефтяные компании, они стараются как можно больше нефти добыть и отправить на экспорт, вот по этой низкой цене. Что происходит? Они берут свои промыслы, которые давным-давно введены в эксплуатацию, и просто более частые скважины бурят. Бурение скважин увеличилось там чуть не на 22%. Они бурят не на новых каких-то месторождениях, а на этих старых, интенсифицируют. Это значит, что вот эта легко добываемая нефть, рентабельная нефть, они ускоренно ее высасывают.
То есть остается в России
Остается трудноизвлекаемая нефть на новых каких-то месторождениях.
Которая на уровне, так сказать, низких цен на нефть уже просто будет невыгодно. Да, понятно. Да, да.
И поэтому отрасль сейчас находится вот на таком переломе. Во-первых, она будет лишена доступа к передовым технологиям.
Да, конечно.
Это раз. Второе, вот это вот гуляй, рванина, вот эта тактика нефть.
Набирают последние легкую нефть месторождения.
Дешевую нефть. И поэтому вернуться в мировую отрасль будет страшно-страшно.
Понятно.
Сложно.
Ну, о том, как что находится на переломе, и о том, как вообще ломается на глазах мировой энергетический баланс, поговорим после перерыва.
Зарубежье – это территория, которая находится за рубежом, за границей. Но в нашем подкасте «Зарубежье» ведущие Игорь Померанцев и Иван Толстой у этого слова много смыслов.
Зарубежье может быть приютом, территорией свободы, изгнанием, недостижимой мечтой.
Я еще в конце 80-х годов, путешествуя по Советскому Союзу, я чувствовал себя чужим там. Когда я оказался чужим в Германии, это как бы встало на свое место. Ну, чужим в Германии быть нормально, я же здесь чужой. Ненормально быть чужим у себя дома.
Я абсолютно уверена в том, что философия – это не просто интеллектуальное путешествие. Это одно из самых захватывающих из всех возможных путешествий.
Пекин – это была смесь странных таких специй, в которых выделялся кориандр. И эта смесь была с запахом канализации.
Слушайте нас с 26 июня на всех платформах.
Программа «Археология. Специальное интервью». Сегодня наш специальный гость Михаил Крутихин, эксперт нефтегазовой отрасли. Говорим мы о том, как меняется глобальный рынок энергоресурсов на фоне войны России в Украине. Михаил, я сейчас хотел зайти с другой стороны. Вы живете в Норвегии.
Да.
Тоже вот нефтегазовая страна фактически, да, но которая не превратилась в ресурсное государство, государство, живущее за счет моноресурса. Каким образом в Норвегии удалось избавиться от вот этой вот порочной зависимости от рентной экономики?
Сказать, если сравнить с Россией, сравнить не просто с Россией, а с Россией путинских времен,
да,
начиная с 2000 года, то если там был принцип такой «вместе с иностранцами», то есть у них есть технологии, опыт, деньги и так далее. В России вместо иностранцев. Надо выгнать иностранцев, надо не давать им возможности разведывать, добывать нефть и газ в России, не пускать их на шельф и ограничить их роль какими-то сервисными компаниями. В Норвегии не так. Огромные налоги, да. Ну, первое, стабильный налоговый климат. То есть, пожалуйста, все в очереди стоят, чтобы в Норвегии работать, несмотря на высокие налоги. И огромное заимствование опыта. Ну, Норвегия свой научно-технический потенциал подняла до невида. Это была рыболовецкая деревня. Сушеную треску в Португалию продавали. Вот на это и жили. А потом они поняли, что вот нефть и газ – это хорошо. И вместе с опытными компаниями заграничными можно что-то сделать. Вот они и сделали. А у нас это импортозамещение, то есть это консервация отсталости.
А использование нефтегазовых доходов, как я понимаю, большая часть идет в фонд будущих поколений, это все инвестируется и откладывается?
А там по процентам, там нужно выполнять государственный бюджет. Если прислушаться к норвежцам, они все ругают свое правительство, ругают тактику вот наполнения этого пенсионного фонда, условно говоря, фонд будущих поколений. Все ругаются. Все работает, потому что хватает и на поддержание бюджета, и на образование, на науку, на все.
Норвежский уровень жизни, он на нефти стоит?
Ну, пожалуй, нет. Я думаю, он больше стоит...
То есть высоченные зарплаты.
Ну, хорошие как зарплаты.
Говоришь, да, выше средних по Евросоюзу.
Ну, да. То есть 3,5-4 тысячи евро – это нормальная такая зарплата в Норвегии.
У меня сейчас... Это нефтяные деньги проникают в экономику? Или нефтяные деньги выведены из этого
нефтяные
фондора?
Деньги, они самостоятельно как-то работают, потому что там Норвегия один из ведущих, например, производителей оружия поставляет на внешний рынок.
Ну да, там много технологического экспорта.
Да, очень много высокотехнологичного экспорта.
Туризм, опять же, сервисная индустрия.
Ну, туризма даже не так уж много, но Норвегия помогает что? Она не сжигает ни газ, ни...
Вот это я хотел узнать. То есть она все, что добывает, все экспортирует. Маленькие... Потому что ей повезло, это гористая страна с
много гидростанций. Когда вот сейчас стала компания Эквинор, бывшая Статур, считать, а не стоит ли? Вот у нас там проект есть. Давайте в море построим плавучие турбины, будем ветром пользоваться. Посчитали. Вы знаете, в норвежских условиях гидростанции рентабельнее.
Очень же дешевая электроэнергия, наверное.
А там очень хитро получилось. Норвежцы ругаются безбожно совершенно. Она, сети на севере и на юге не соединены друг с другом энергетически. Угу. На севере иногда в 100 раз тариф меньше на электроэнергию, чем на юге. А юг, он соединен с Европой. И есть соглашения, они на этот Евросоюз, на соглашение по энергетике страшно злы, потому что нужно каким-то образом поставлять в ту же Германию электроэнергию. Вот, нам не хватает того, опять. Ну, а соедините вы эти сети. Ну, у них свои есть проблемы, естественно.
То есть Норвегия на гидроэнергетике стоит, ей даже не нужен вот этот вот зеленый переход.
Ну, 99%.
Видим в Дании ветряки,
мы когда солнце. Ездим в соседнюю Швецию, там стоят ветряки на норвежской территории, они только любуются.
И
стоят.
Энергетические счета маленькие, да?
Потому довольно, что многие довольно серьезные счета появляются.
Несмотря на то, что такое дешевое электричество.
Да. Ну, вот сейчас моя невестка, например, норвежская, она говорит, я ночью стараюсь, ночью отрицательный счет за электроэнергию.
Да, вот это ночью отрицательный счет.
Запросто. Да, говорит. Вот я пользуюсь, я включаю, говорит, стиральную машину ночью, потому что я всегда... ничего платить не должен.
Да, ну, в принципе, меня впечатлило, насколько вот я год проведя на севере, прожив, насколько, в общем-то, недорогая электроэнергия в скандинавских странах, Фену, Скандии, Финляндии. Какой-то у меня контракт был с нефтяной, с энергетической компанией, мне достался от хозяина дома, в котором я жил, 7 центов за киловатт. Вот, я платил. Это меньше, чем я платил, так сказать, в России до отъезда из России. Вот, то есть, ну, в Финляндии, правда, еще это атомная энергетика своя. Там, как я понимаю, зависит от снежной зимы, да, когда много снега, соответственно, высокая вода в водохранилищах, и, так сказать, она
все
больше...
Все следят за уровнем...
Когда много снега, то отрицательная цена на электричество получается.
Ну, да.
Часто.
Ну, вот Норвегия... все считают, что главная проблема – это соединение с Европой. Вот туда уходит наша электроэнергия.
А Норвегия как-то готовится вообще к зеленому переходу, к бескарбону?
Да, конечно, конечно.
Там же очень хорошая... По-моему, у них они занимаются восстановлением леса в глобальном масштабе.
А у них нету исчезновения леса. Там замечательная целлюлозно-бумажная промышленность есть. Все работает, заводы эти работают. Некоторые там закрылись какие-то, но которые стояли рядом с населенным пунктом, пахли очень неприятно. Так все работает, и потом сажают это снова. И как-то... Но это рутина. Это не какая-то компания, вот мы давайте восстановим леса.
Ну да, просто это включено в политику. Скажите, а в целом война, она приблизила или отдалила зеленый переход в мировой энергетике?
Сложный вопрос, на который я прямо так ответить не могу.
Потому что, с одной стороны, уголь же начали сжигать.
Да, когда, с одной стороны, уголь стали в Германии, в Польше.
В Польше вот, особенно,
они
да.
быстренько стали снова, даже бурый уголь, который очень много вреда.
Старый селесский уголь. Вот
да,
этот, вот,
лигнит снова пошел туда. Но вдруг стали компании, крупные энергетические компании, нефтегазовые, ну, Shell, ExxonMobil, вот такие гиганты, вдруг они осознали, что они, вкладывая очень много в зеленую энергетику, забывают, что надо еще и немножко вкладывать в разведку добычи нефти и газа. И когда стали смотреть, говорит, у нас на этот год на один доллар, вложенный в нефть и газ, доллар 70 центов вложен в зеленую энергетику. Mm-hmm. У нас может произойти какой-то вот период, когда еще не доразвили мы эту зеленую энергетику, а уже не стало хватать нефти и газа. Давайте немножко сбалансируем. И пошли демонстрации зеленых, бурные какие-то шествие mm-hmm. против Shell, против ExxonMobil. Я думаю, тут эмоции с одной стороны, а с другой стороны, надо просчитывать. Да, развивать зеленую энергетику, но так, чтобы это было вот не рывками, не бездумно.
Но в целом это движение продолжается к зеленой конечно, энергетике. Конечно. Когда, вот по вашей оценке, произойдет точка перелома, когда больше 50% будет вырабатываться за счет возобновляемых источников?
Больше 50%, я думаю, к 35-40 годам. Это в развитых странах развитых, ОСР. Да. А вот к 50-му, я думаю, 100%, как обещают, 100%. Угу. Но вот последние подсчеты показывают, что, скорее всего, не получится. Еще немножко надо будет подождать за 50-е.
Россия от этого будущего идет в противоположном направлении.
Как Россия много что идет в противоположном направлении. Вот мне не так давно, до ковида, пришлось выступать на конференции в Катаре, где обсуждалось возможности перехода от экономики, основанной на эксплуатации ресурсов, к экономике, основанной на знаниях.
Да.
Это в Катаре, который полностью зависит от добычи и экспорта газа. И когда я рассказывал о том, что происходит в России вот в этом плане, мне было страшно стыдно, потому что становилось ясно, что Россия идет в другую абсолютно сторону. Но у нас энергетическая стратегия, которую подписал в 2019 году Путин, она основана на чем? Мы должны развивать нефть, газ, уголь, а вот происки там каких-то врагов, которые говорят про энергоэффективность, про зеленую энергетику, это для того, чтобы политически насолить России. Вот это вызовы, это риски, это угроза.
Россия активно противодействует зеленой повестке. Вот я смотрю, в последнее то, что Россия была представлена на форуме в Глазго, да, энергетическом, зеленом, была же гигантская совершенно российская делегация, по-моему, чуть не самая большая в мире.
А главный аргумент российских делегаций такого рода, это у нас в России очень много лесов.
Ну да.
И вот наши леса возмещают вот тот ущерб, который вы там своей энергетикой наносите.
Хотим квоты, да?
Да. И потом мы вам поставляем нефть, газ, вообще энергоресурсы, в том числе ископаемые, а вы их там сжигаете и заражаете атмосферу. А у нас тут зеленая тайга. Ну, вот такой аргумент. То есть сами мы, чтобы перейти нам на зеленую энергетику, мы тут подождем. Когда стали принимать программы по развитию водородной энергетики, ну, это на передовом рубеже всей мировой энергетики. Вдруг выяснилось, что по каждому пункту этих всех программ куратором поставлен ректор Санкт-Петербургского горного университета, который всем заявляет, что он против вот этой самой
водородной. К тому же, да, он руководитель этой самой кандидатской этой работы.
Фальшивой
кандидатской
Путина.
Ну, вот такая российская экология. Да. Михаил, спасибо за этот рассказ, за этот разговор. У нас в гостях в нашем специальном интервью был наш гость Михаил Крутихин. Но от себя скажу, что эта война – это действительно убийца мифов в России. Вот с мифами о России боролся Владимир Мединский, а теперь с мифами о России борется война. Миф о миролюбивом русском народе, миф о второй армии мира. И точно так же убит миф о великой энергетической сверхдержаве. Россия продолжает методично подпиливать ножки стула, на котором она сидит. Программа «Археология», специальное интервью. Оставайтесь с нами, Радио Свобода и телеканал «Настоящее время».